Доброго дня всем, дорогие друзья. Сегодня программа «Есть что сказать» пришла в гости в Уральский институт бизнеса. Он действует в городе Екатеринбурге. Его ректор, так и хочется сказать, настоятель вуза, священник Александр Меняйло. Батюшка является также доктором экономических наук, профессором, но и кроме того, он настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери, который действует при этом высшем учебном заведении. Отец Александр, а все-таки храм при вузе или вуз при храме?
Очень хороший вопрос вы задали. Конечно, именно не храм при вузе, а вуз при храме. Потому что духовное – это самое главное в человеке, к чему он должен стремиться. Ищите Царство Небесное, с нами все предложится. И поэтому, конечно, наше вот понимание такого, понимание образования, что при каждом университете должен быть свой храм. Хотя многие говорят, что это что, храм пусть где-то он стоит, а университет нет. Потому что вот я закончил сейчас 3 курса семинарии. Да.
Вот вы студент. Профессор, да, доктор,
да,
наук.
Да, студент, тоже я студент.
И вы учитесь в семинарии.
Да, я учусь в семинарии. Я очень доволен, что я учусь в семинарии. Ну, конечно, не отличник, я так думаю. Но очень много вещей, которые даются в семинарии, я очень сожалею, что не даются студентов. Ну, допустим, история, читается история России, без истории церкви, ну, это неполноценная история. Или, допустим, антропология человека дается, предмет, прекраснейший предмет, который нужно каждому знать, интеллигенту, каждому знать, окончившему высшее учебное заведение. Поэтому, естественно, конечно, сейчас у нас проблема в образовании. Понимаете, многие считают, что образование – это вот дать какую-то специальность, научить чему-то. Но время-то у нас очень быстро. Скажите, когда мы думали, что, ну, при моей жизни мы еще, значит, мечтали иметь телефон в квартире, да? Разве мы думали, что у нас будут мобильные телефоны, и не надо будет проводной связи, все и так далее? Поэтому за 5 лет, которые обучаемся какой-то специальности, все устаревает. Поэтому надо учить не то, что как делать, хотя это тоже нужно, а где достать, имеются те знания, которые уже распространены в интернете и много всего, чего написано. Вот это. А второе образование, ну, понимаете, образование, всем словом, по какому образу мы образовываем человека, если по образу нашего Спасителя Иисуса Христа, это подлинное, настоящее образование, которое дает нам человеку духовный стержень, при помощи которого он может ответить на все любые вопросы, которые он столкнется, с которыми столкнется в жизни. Вот. И поэтому, исходя из этого, естественно, конечно, такие принципы закладываются, должны быть в образовании. Это духовность, фундаментальность и целостность. Ну вот я вам скажу, что если с духовностью, той под подлинной духовностью в советское время было очень сложности, но с фундаментальностью были прекрасные вещи. И поэтому наша школа, она была одна из лучших школ. Поэтому вопрос ЕГЭ, вот говорят, надо или нет. Я лично выступаю против ЕГЭ. Почему? Потому что это процесс натаскивания. Мало того, что хотят еще ввести ЕГЭ в вузах, вот, допустим, что хорошо. А что хорошего? Тогда роль преподавателя, ведь что такое преподаватель? Не просто придает предмет, это личность, которая своим примером должен показать человеку адекватные, полезные пути, которые он должен пройти в жизни. И поэтому экзамен – это беседа 2 людей, старшего и младшего, которые, значит, ну, вот эта беседа, эту беседу нельзя заменить ЕГЭ. Поэтому это ЕГЭ, это натаскивание. Это вот вводили ее в ЕГЭ, чтобы вроде бороться с коррупцией в сфере образования. А что получилось? Ничего не получилось. Поэтому, мне кажется, потихоньку тенденция идет в том, что надо отменять это ЕГЭ.
Ну, будем надеяться, что так и будет, потому что, да, исчез личностный диалог. И все механизировалось, ну, и те галочки, которые дети учатся ставить возле верных ответов, они, конечно, их нисколько не развивают.
Жизнь намного сложнее, вы понимаете. Вот. А сейчас вот вернулись к написанию сочинений. Конечно, если вот разница какая, чтение книги и просмотр кинофильма. просмотр кинофильма, там поработал оператор талантливый, поработал режиссер, поработал сценарист. Все готовенько тебе, только ты открой рот и скушай. А когда человек читает книгу, то он является сам, выступает и оператором, и режиссером, и проживает жизнь того героя, который написан в книге. И вот это творчество и развивается в нем. Мало того, что особенно в высшем образовании мы вообще не уделяем внимания так называемому созерцательному творчеству. Мы не учим созерцательному творчеству. Вот смотрите, говорят, Менделееву приснилось, православный человек был, приснилась таблица Менделеева. Да это не приснилось, Господь дал мудрость. Вот если человек близок с Богом, то, естественно, конечно, работая над какой-то проблемой, у него развивается созерцательное творчество. Вот этому надо учить.
Отец Александр, в институте очень трепетно относятся к наследию Ивана Александровича Ильина.
Конечно, спецкор читается. Иван Александрович Ильин – это величайший мыслитель России, который, спаси Господи, что сейчас вот нашлись люди, которые это возродили все и... В какой-то степени у нас такая гордость есть. Помимо Ильина у нас и другие вещи исповедуются. Ну вот Институт русской цивилизации, возглавляемый Олегом Платоновым, переиздал, которые были, может, забыты, не издавались у нас, работы славянофилов. У нас в библиотеке есть. То есть наследие славянофилов – это величайшее наследие и в хозяйственной практике, разработка хозяйственной практики. Ведь у нас вот общинность, она присуща русскому народу. Артель, русская артель, она и сейчас превосходит те бригады качества, которые сейчас исповедуются в Японии, допустим. Потому что в артели все же на первом месте становилась духовность вначале, а потом уже и работа в самой артели. Поэтому и другие современные писатели. У нас очень институт дружится с писательскими организациями. Вот у нас Александр Борисович Кердан, у нас почетный профессор, да и часто читает лекции. Там крупнейший поэт, вот, член Союза писателей России, представитель ассоциации писателей Урала и Сибири, издал интереснейшую книгу «Освоение русскими Аляски». То есть часто бывают у нас вот писатели, ученые, конечно, интеллигенция и артисты. То есть стараемся поддерживать культуру. Ну вот у нас с художниками у нас такая дружба идет. Ежегодно мы проводим выставки художников местных, а кто-то еще и приезжает. И с выставки там одну-две работы мы приобретаем. У нас сейчас примерно 250 полотен. То есть если студент уже привык, что в каждой аудитории полотно, картины о нашей жизни в России, о деревне, о живописи. Я уверен, создав свой кабинет, будучи руководителем предприятия, он обязательно. У нас был такой случай, что вот в этой рекреации как-то все мы сняли. Студент пришел, а почему все так пусто? Где картины? То есть они уже привыкли к этому. Поэтому я сказал, что мы гордимся, что у нас читается курс Ильина, и работы его проповедуются. Но не надо забывать, вот у нас Марк Подвижник, такое выражение перед кабинетом мне очень понравилось. Если помысл тебя возносит, знать, что он готовит тебе бесчестие. Вот это не надо забывать. Если помысл тебя возносит, знать, что он готовит тебе бесчестие. Так что гордиться-то нечем еще пока, я думаю, вот. Ну, работать надо и над собой работать. Но что радует, что все же институт вышел на тропу новой теоретической мысли, духовно-нравственная экономика. Это совершенно новый тип хозяйства, понимаете? В этой экономике нельзя продавать. Вот все категории экономические, они по-другому выступают. Категория земля, нельзя ее продавать, потому что она принадлежит Богу. А мы только странники на этой земле. И поэтому земля как место обитания человека. Конечно, землю в горшочках можно продавать для цветов. Но место как обитание, это она всем принадлежит. Вот эту идею хорошо проводит губернатор Савченко Белгородской области. Они не стали продавать землю. С точки зрения, что вот кому попало все. А стали развивать строительство. И вот за последнее время у него население увеличилось на 300 тысяч. Увеличить население. мы считаем, что вот в духовно-нравственной экономике мощный проект – это строительство индивидуального жилья. Потому что индустриальная экономика, она развила мегаполисы. Надо прекратить развивать мегаполисы, потому что затраты мегаполиса намного, допустим, на транспорт, в 10 раз дороже, чем значит, в области или в деревне. Вот. И поэтому, а вот в развитии проект мощный такой, создать всю страну в строительную площадку для строительства жилья, ну мы должны наконец-то за 70-80 лет решить проблему жилья. Это будет мощный рычаг, который подъем в экономике. Отсюда отношение к земле. Ну сколько у нас пустующих земель? Господь нам дал огромное пространство, его надо заселять сейчас. Не концентрировать народ в городах, потому что это экология, это надо проводить деурбанизацию сейчас. Самое главное, вот это мы исповедуем такой вот проект, что считаем, что вот этот проект вовлечет весь народ, даже бабушка, которая накопила значит, там на пенсию или денежки, она даст внуку для того, чтобы построил он дом. А он построит дом, он останется России. Мы быстро благоустроим Россию. А вот пример даже Советского Союза, смотрите, давали землю под сады. Смотришь на болоте, ведь там какие места давали. Смотришь, через 4 года там уже настроили, сады цветут. Вот этот потенциал. У нас там объявили в Екатеринбурге запись на строительство индивидуального жилья. 5000 записало сразу. 5000 и не могут получить землю. 5000. Это какой же резерв молодежный, потенциал огромный, который можно использовать. Вот это рычаг, который поднимет это все совершенно экономику. Отсюда это. Или взять финансовую систему. У нас сейчас же ростовщическая экономика. А это же величий грех, значит, ростовщичество. Ну, посчитайте в Англии. Значит, вы знаете же. Это ростовщичество, это грех. А есть примеры не ростовщической экономики. Да, в Советском Союзе была плановая экономика, она не ростовщическая была. Поэтому банки должны кредиты давать беспроцентные. Вот.
Отец Александр, вот получается,
это вот
что...
категория, экономическая категория в духовном раст экономики, которая совершенно по-иному высвечивается.
Вот получается, что в институте бизнеса и педагоги, и студенты мыслят вот такими немодными, совершенно несовременными, казалось бы, категориями. Как потом ваши выпускники адаптируются в жизни, где принято действовать и думать совершенно
иначе?
Ну,
разве плохо, если воспитаешь в себе, что не воруй? Разве плохо, если считай работой честно? Потому что если плохо выполнена работа, некачественно, это грех. А грех – это разъедает душу и губит и тело. Вот. Поэтому, вот, исходя из этого, естественно, конечно, если у человека воспитан духовный стержень, еще раз повторяю, то он найдет любые адекватные ответы на происходящее явление. Ну вот явление сейчас, смотрите, вот, что происходит. На территории Советского Союза разразилась война. Немедленно прекратить ее надо. Не зря патриарх наш обратился всем, чтобы молитва была за вот прекращение вот этой братоубийственной войны. Ну, я сам защищался в Киеве, у меня много друзей в Киеве, в крупнейшем институте кибернетики. А счастье, пожалуйста, государство, там идет война. Но это же нонсенс. Надо это прекращать немедленно.
Отец Александр, а все-таки возвращаясь к выпускникам, где потом они работают? Все-таки уже 24 года институту бизнеса, и наверняка выпусков уже было немало.
Во всех сферах у нас работают. ФСБ работает. Вот поедете, если вы полетите где-то за границу, то в таможне встретите нашего выпускника, работает там у нас. Это в крупнейших банках работают. Многие, примерно 19% выпускников имеют свое дело, организовали свой бизнес. Хотя сейчас бизнес в основном это в торговле, это плохо, потому что условия для развития производственного бизнеса очень слабые, тяжело называть. Ну вот 19% имеют свой бизнес, это уже хорошо. У нас нет ни трудоустроенных людей, они все полностью трудоустроены. Многие достигли, значит, вот, крупнейших высот даже и в бизнесе, и в карьерном росте. Вы, конечно, я понимаю вопрос, как так вот с такими устоями, значит, и в рыночной экономике. Вся эта экономика, капиталистический способ производства, он же и тупиковое ведь развитие, понимаете? Она же уже от производственной экономики приходит к финансовой. Финансы, пузыри, все. Деньги, когда делают деньги, то вот чем мы и имеем дело. Вот. И поэтому наша экономика будет по другому пути развиваться. все эти западные устои, они для нас неприемлемы. Технологии мы можем взять, но должна быть своя культура, своя вера, свои традиции. И поэтому, естественно, конечно, экономика России будет развиваться по особому пути, я так уверен. Какому? Духовно-нравственная экономика. Чтобы чувство справедливости, чувство правды, оно в генах лежит нашего народа. Не зря наш президент сказал, что правда восторжествовала, когда мы вернули Крым. Крым вернулся домой, понимаете? Вот, все, больше ничего не скажешь. Правда, любовь и справедливость – это те постулаты, которые присущи нашему народу, который будет жить по ним.